Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Экология и социальное развитие. Безусловные тренды последних лет. На проходящей в Глазго конференции ООН по климату, так называемой COP26, страны обсуждают, например, отказ от ископаемого топлива, в первую очередь от угля. Многие государства готовы приступить к этому прямо сейчас. Кому-то нужно время, но отличие в том, что все сходятся в одном – будущее человечества зеленого цвета. Бизнес тоже идет в ногу со временем. Компании все чаще инвестируют в уменьшение своего негативного влияния на природу, а также выстраивают корпоративную структуру таким образом, чтобы помогать обществу развиваться и предлагать всем равные возможности. Ведь социальный тренд тоже силен. Это объясняется ценностями. Поколение миллениалов, они больше других обеспокоены глобальными проблемами, в том числе изменением климата, стремятся повлиять на сокращение вредного воздействия человека на природу и готовы вкладывать в свое будущее, в прямом смысле слова. Отсюда и рост популярности ESG-инвестиций, то есть социально ответственных, в те компании, которые и сами вкладываются в общество. Кстати, за последние 2.5 года биржевые фонды, ETF, так называемые, ориентированные на вот эти ESG-акции, показали лучшую динамику, чем фонды, которые ориентированы на так называемые греховные акции, то есть это бумаги компаний, чья деятельность является спорной с морально-этической точки зрения. Ну, допустим, компании, которые производят алкоголь, табак, занимаются игорным бизнесом или оружием. Сегодня хотим порассуждать, как новая этика, вот эти глобальные тренды влияют на бизнес, можно ли на этом заработать и как, и что будет с греховными компаниями и с ресурсными, что, возможно, в наших реалиях даже поважнее. На связи со студией «Радио Спутник» руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, почетный профессор финансового университета, доктор экономических наук Игорь Варьеш. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Юрьевич, но вот пандемия многие оголила проблемы человечества. Но вот что касается тренда на подобные инвестиции, вообще на зеленую повестку, как вы считаете, тут пандемия что-то предвнесла? То есть мы задумались? Или это шло как бы и без вмешательства?
Да, я думаю, что это два параллельных процесса. Что такое пандемия? Это, значит, огромная мировая, значит, болезнь, которая вот, с которой мы справиться пока не можем, только хуже обстоят дела. По-видимому, здесь не все так просто, как мы рассчитывали там 2 года назад или 1.5 года назад. Вот. И с зеленой энергетикой, конечно, это очень мало имеет чего общего. Единственное, что можно сказать, что ясно совершенно, что в здоровой природе, не загрязненной ничем, конечно, жить легче и болеть легче, чем, значит, в грязи всякой. Угу. Вот. Но, повторяю, конечно, прямого нету.
Да, хотя, смотрите, я вас перебью в этом месте. Да, мы же не только о зеленой энергетике говорим. Вот ESG, что это такое? Environmental, окружающая среда, это первая буква. А S, вторая буква, это social, социальное развитие. И там как раз-таки говорится и о достойных условиях работы, о равных возможностях и о поддержке общественных организаций. А что, как не это, во время пандемии стало особенно важным? Вам не кажется?
Поддержка, взаимная поддержка, контакты, конечно, mm-hmm. вы абсолютно правы, выходит на первый план. Да, безусловно. И здесь позвольте мне обратить внимание на экономическую сторону, всего этого. Не только на финансовую, но и на экономическую. Потому что все эти бумаги для открытой торговли, для торговли на открытом рынке, они нуждаются в так называемом базовом активе. То есть как они оцениваются? Только потому, что реально какие ценности в экономическом смысле за ними стоят. И вот тут я хотел бы обратить внимание наших слушателей вот на что. Вот смотрите, там, значит, ну, обычно выделяют три таких, что ли, базовых активов. Это забота об окружающей среде. И вот для этого характерны так называемые непроизведенные, неосязаемые активы. Это то, что разведано, то, что, значит, какие-то научные исследования и так далее. Вот если их, если они лежат в основе, значит, вот этих ценных бумаг, которые выпускаются, значит, у них есть какой-то у ценных бумаг актив. Но теперь поддержка социальной справедливости. Вот здесь очень сложный вопрос, потому что во главе всего этого стоит оценка вкладов людей в общественно полезный труд. Вот этого пока нет. И не только в нашей стране, но и во всем мире. Ну, во всяком случае, в каком-то значимом масштабе.
Есть, но недостаточно.
Совершенно недостаточно. То есть абсолютно. Я поясню, что здесь дело. И справедливый менеджмент. Вот суд лучше всего. Потому что есть такое рыночное, так сказать, инструмент такой, как актив, так называемый гудвилл, то есть деловая репутация. И в этой деловой репутации отражается, в частности, и социально справедливый менеджмент. Лучше, хуже там, дело другое. Но все-таки хоть что-то мы можем здесь уцепить с экономической точки зрения. Вот. И в чем здесь состоит главная трудность для нашей страны? Это адекватное отражение вклада нематериальных активов в добавленную стоимость. Вот в нашей стране, к сожалению, нематериальные активы занимают очень малую долю из всех тех активов, которые вообще обладают, там, скажем, там, предприятия. Я уж не говорю о том, что те нематериальные активы, которые мы с вами обладаем, как гражданское общество, они вообще не учитываются. Понимаете, это для будущей экономики, для центром, который является интеллектуальное производство, это не годится. Мы здесь очень сильно отстаем от, скажем там, Запада. Вот у них с этим гораздо лучше.
Угу. А вот наши крупнейшие компании, вне зависимости от отрасли, ну, понятно, что в первую очередь, наверное, это либо же углеводородные гиганты, назовем это так, либо же металлургические, но у нас есть, в принципе, и IT-компании серьезные. Вот они, насколько они вкладываются, опять же, вот в такую ценностную, да, историю, начиная от экологии и завершая, как вы сказали, экологичный менеджмент, справедливый менеджмент, да, и, соответственно, обеспечение...
Социальная справедливость.
Да, обеспечение достойных условий труда и все прочее. Вот насколько успешно? Потому что, в принципе, визуально, даже если посмотреть, там, зайти на сайт, у всех есть вот... значит, отдельная графа, где ты можешь посмотреть социальные проекты, выглядит неплохо. А на деле вот общество чувствует этот вклад?
Абсолютно никак. Дело в том, что если вы у себя в балансе предприятия не отражаете вот этих вложений в каких-то активах, которые вы потом используете, вот, это нематериальные активы, стоимость которых учитывается в продукции, вот, то оно как бы, ну, повисает в воздухе. Да, хорошо, что вы вкладываетесь замечательно там и все такое прочее, но общество на себе это только какими-то там десятыми, значит, шагами, компонентами учитывает. Это не годится, так нельзя. Это должно отражаться прежде всего в оценке рабочей силы. Понимаете, зарплата должна учитывать вот эту вот квалификацию, вклад вот в эти нематериальные активы и так далее. Вот. И еще очень важно, очень важно. То, что мы, знаете, не понимаем до сих пор в нашей стране вот значимость вот этого, ну, как бы внепроизводственной вот этой вот деятельности, которая должна вся учитываться, что ли. Здесь вот об управленческом учете вообще речи никакой не идет.
А учитываться в каком смысле?
Ну как, вот вы что-то там вложились, значит, в экологию какую-то создали, какие-то, значит, системы очистки, например, и так далее. Это все требует, понимаете, не только нужно вырыть яму и наполнить ее как какой-то вот для отстоем каким-то, но надо же разработать
какую-то
документацию для этого, понимаете, технико-экономическое обоснование. Вы совершенно правильно сейчас вот этот термин использовали. Это за могильником ухаживать надо, понимаете? Это не должно быть просто так. Зарыли и бросили, что у нас кругом да около. Вот, понимаете, и это все должно отражаться как раз в нематериальных активах. Они должны учитываться. Вот, и должны они учитываться в добавленной стоимости. И труд, и вот результат в добавленной стоимости. Угу. Вот тогда будет какая-то подвижка, какой-то прорыв вот в этой зеленой экономике. Иначе не будет.
Окей, но здесь мы, надо сказать, не находимся впереди планеты всей. А
не
если
то слово.
Не то слово, да. Но надо сказать, что иди в самом конце. Окей, а если взять те страны, которые уже на этом пути какое-то количество лет, ну, допустим, как какие-то европейские, как этот процесс устроен? Мы можем хотя бы подсмотреть?
Конечно, то, что я вам сейчас рассказал, то там и делается. Я ничего так не выдумываю.
Все, ну вот на конкретном примере, допустим.
Ну вот давайте, знаете, что не то, что на Западе делается, а то, что у нас делается, это гораздо интереснее.
Положительно, вот, вы имеете в виду.
Да, угу. С недавних пор, это с лета этого года, Норильский никель в Австрии, значит, сделал себе такую программу, значит, он начинает иметь...
Имеется в виду, заказал у австрийской какой-то компании?
Да, значит, потому что у нас не разрешено это. Значит, выпуск эмиссии токенов базовым активом которого является уменьшение углеводородного следа в металлургическом производстве норникеля. И это, конечно, очень здорово. Это очень современно, очень правильно. Вот. И, значит, это уменьшение углеводородного следа в производстве подтверждено независимым аудитом. Вот. Понимаете, не иностранным. Вот это тоже очень, так сказать, важно, чтобы это было подтверждено чем-то, сертификация какая-то была этого, а не просто так, а я сказал, что у меня есть, да? Ну и что? И они пользуются спросом. Пользуются спросом. Вот вам и экономический эффект. Если есть экономический эффект, в это будут вкладываться. Вот сегодня, несмотря на всю критику и действительно там очень большие проблемы, я вот сегодня смотрел, рыночная капитализация вот этих токенов составляет примерно на нашем рынке, составляет примерно 2 триллиона долларов. Нет, извините, не на нашем, на мировом рынке. 2 триллиона долларов. И это будет расти.
Вы имеете в виду всех вместе,
всех,
если сложить?
Всех. Ну, там сотни примерно самых таких вот ключевых. Вот. Ну, а мелочь пузатая там, конечно, там поменьше. Вот. Но ключевые, прежде всего, биткоин, конечно. Вот. Там набирается уже 2 триллиона долларов. Это капитализация рынка. И он будет расти. Будет расти. Я тут хотел обратить ваше внимание вот на наших слушателей, вот на что. Для того, чтобы сделать зеленую экономику, нужна зеленая энергетика, согласитесь.
Да.
Так вот, вложение в зеленую энергетику, как сейчас показал энергетический кризис, вот, такие средства составляют, которых нет ни у кого. Просто ни у кого. Значит, нужно, ну, что делать? Или остановиться, или нужно искать понемножку такие деньги, которые бы позволили запускать ее. И вот одним из путей запуска является резкое увеличение вот такой целевой, что ли, денежной массы, которая будет использоваться вот как раз вот для энергетики. для возобновляемой энергетики. И тут вот, вот эта вот цифровая экономика, цифровые платежные средства могут помочь, потому что это очень динамично развивающийся сектор финансовый.
Да, вы сказали, что Норникель все это провернул в Австрии, но ведь у нас же тоже законодательство сейчас под это подкручивают. Ну, вот да, извините за сленг.
Да. Я очень радуюсь вашим формулировкам точным. Действительно, вот это продолжающееся, да, подкручивается. Когда они подкрутят и как они подкрутят, это неизвестно.
Во всяком случае, появилось определение цифрового актива, если я помню. И как раз-таки вот о чем вы говорили, это должно подпадать под него. Но, видимо, не до конца там еще все прописано, поэтому...
Здесь очень много действительно трудностей, я понимаю. Центральный банк, который этим занимается, Минфин, который смотрит на все это, вот, но вынужден все равно заниматься, естественно, куда от этого уйдешь. Понимаете, там очень сложные взаимоотношения возникают с банками, которые сейчас лишаются очень больших средств. С депозитов люди уводят средства, ну, до самого последнего времени так было, пока не стали ставку повышать. Вот сейчас немножко, конечно, уменьшилась эта тенденция, стала не такой серьезной. Вот. А до этого, да, и она будет, потому что придется все равно ставку снижать. Вот, и ставки по депозитам будут снижаться, и люди будут уводить свои средства с депозитов. А куда? Они, как показала практика, уводят на рынок. Они вкладываются в рыночные активы, в том числе и цифровые. И вот было 6 миллионов человек у нас, непрофессиональных инвесторов, неквалифицированных инвесторов, так называемых, на рынке. Вот их сейчас сильно, значит, уменьшили квалификационными требованиями. Но ничего, понемножку это восстановится. И вот здесь нужно вот этими средствами тоже воспользоваться. Это по всему миру будет. Это не только наше какое-то там изобретение. Вот. Банковский бизнес, он становится все более... То есть менее востребованным. И более востребованным становится вот рынок.
Угу. Вот в начале 2021 года суверенный фонд Норвегии, самый большой фонд национального благосостояния в мире, продал весь пакет акций нефтяных компаний. Можно вот ориентироваться на суверенный фонд Норвегии, он же пенсионный фонд, как на такого трендмейкера, что ли? Ну, то есть, раз они разрослись до триллиона, значит, они что-то понимают в инвестициях, и значит, возможно, пришло время отказываться от вложений в нефтяной сектор?
Нет, ну что вы. Я думаю, что они сейчас просто горючими слезами обливаются, что они продали свои активы, потому что сейчас бы они заработали колоссальные деньги. Просто колоссальные. Но я понимаю, что в долгосрочной перспективе у них исчерпываются вот эти вот ресурсы добычи нефти и газа тоже. И, значит, они поэтому пошли на такой путь, решили вкладываться в другие активы. Ну, конечно, в IT там и другие вещи. Продовольствие, кстати говоря, тоже очень, так сказать, растущий актив, очень активно. Вот. Как ни странно, сейчас будет резкое увеличение вложений в атомную энергетику. Особенно вот в те проекты, которые нам, то есть, предлагают для разработку, ну, знаете, значит, с циклом возобновляемым, использование сырья. Вот.
Угу. И, а атомная энергетика, она может быть вот...
чистой, да. Да. И наши разработки российские здесь просто впереди планеты всей. Да, и американцы, и французы, и англичане, они очень активно в этом плане работают. Вот, и я думаю, что это вот просто, тут просто годы, уже не десятилетия, а годы отделяют нас от того, что мы термоядерную реакцию получим возобновляемые. В качестве возобновляемого источника. Это очень важно, очень интересно со всех точек зрения. Вот, и очень много сейчас говорят о том, что пора уже вот эту ядерную, термоядерную энергетику причислить к возобновляемым, а не к грязным.
Угу. Но тем не менее, даже у возобновляемой атомной энергетики будут же какие-то отходы иметься?
Вы знаете, там такие отходы, которые можно все
обратно
равно
использовать. Обратно в процесс добавить?
Да, конечно, оно все время само себя перерабатывает, ну, естественно, соответствующими подразделениями. Вот, и все равно оно поступает все время, так сказать, в производство электроэнергии.
То есть ничего захоранивать не придется?
Не надо, уж СО2 точно нет там.
СО2 нет там?
Нет там, конечно.
Угу. Еще, значит, один ресурс, от которого, наверное, в первую очередь все откажутся, это уголь. Вот на этой конференции он по климату, который уже не первый день проходит в Шотландии, и выступали там уже и мировые лидеры, почти 50 стран объявили об отказе в будущем от угля. Ну, кто-то раньше, кто-то позже, в зависимости от того, насколько они плотно на угле сидят, но при этом Россия, США, Китай, Индия, Австралия не подписали это заявление. Ну, тут
правильно сделали.
Объяснимо. Но, смотрите, насчет глупости, сейчас я продолжу. Но среди тех, кто подписал, есть, например, такие страны, как Южная Корея, Индонезия, Вьетнам, а это первая десятка, а Корея пятая, Индонезия седьмая, по странам, которые используют больше всего угля в своей энергетике. Но они же подписали почему-то.
Вот я хотел сказать, что дело не только в энергетике.
И продают уголь.
Да, сейчас востребованность угля в связи с энергетическим кризисом очень высокая. И выросла, ну, просто в 2-3 раза цена угля выросла.
Надо пользоваться и продавать.
Ну, да, конечно. Вот. И они это делают. Это же все...
Ну, понятно, что это не единоразово. Ну, это не прямо сейчас здесь отказаться. Они просто подтвердили, что в будущем сделают это.
Да, в будущем, да, будет. Но надо иметь в виду следующее, что уголь очень востребованный материал для производства других вещей, не для энергии, а для производства синтетики всякой, понимаете, вот такие вещи. Вот. И он будет востребован. Это никто руку не поднимает.
Но здесь имеется в виду от угля, как от ископаемого топлива. На отказ.
Топливо,
конечно,
да.
Не в целом.
Топливо, да, да. Но видите, все сейчас в связи с энергетическим кризисом поняли, что нет ничего, что нужно бросать. Ничего не надо бросать. Надо консервировать, надо... Ну, мало ли какие ситуации возникают. Природа, она же очень разнообразна по своим гадостям. Вот, она подносит все время, значит, всякие сюрпризы.
Угу. Вот. Но при этом на этой же конференции параллельно группа из 25 стран, включая, например, США, Канаду, Италию, Данию, Швейцарию, подписали разработанное в Великобритании совместное заявление, но, видимо, Великобритания тоже в нем, которое обязывает прекратить международную общественную поддержку сектора энергетики на ископаемом топливе к концу 2022 года, и вместо этого отдавать приоритет поддержке перехода на чистую энергию. То есть... Там, что касается угля, вообще, по сути, ставится крест. То есть на национальном уровне никаких инвестиций больше. Вот это может, так скажем, угольную подломить отрасль?
Да.
Или только в отдельных странах?
Будет. Да ничего этого не будет. Это же, я говорю, это же глупость несусветная. Надо же от реалий каких-то исходить, от реальной жизни, а не каких-то измышлений. Тем более это измышление бизнеса крупного, понимаете? Вот за всем этим стоит крупный бизнес. Им хочется заработать на чистой энергии. Она очень дорого стоит. И вот я об этом, на этом хотел бы, значит, заострить внимание, что дело в деньгах, дело не в экологии. И позвольте мне...
Ну и в экологии, значит, же тоже?
Вот я хочу...
Или вы отрицаете существующую проблему?
Я хочу сказать, что все ученые, которые занимаются этим, все сходятся в одном, что природа Земли выбрасывает в атмосферу столько углеводорода, которого не снилось никакой нашей промышленности. вот примерно 1.5%, ну, может быть, 2% от того, что человек выбрасывает в природу, включая и сельское хозяйство, и угольную энергетику, там все что угодно, вот, это составляет примерно 1.5-2% от того, что природа вот выбрасывает. Это прежде всего вулканы, и второе – это болота, которые просто дышат метаном, понимаете?
Но при этом за время технического прогресса уже достаточно прилично потеплел мировой океан, и темпы ускорились.
Так это не от этого зависит, а от изменения этих самых течений в океане. Ну, вы представляете, океанские течения. Ну, какое отношение имеет выброс СО2 на промышленность Земли?
Подождите, я не ученый, но 100% есть исследования, которые доказывают прямую связь. Продолжим после небольшой паузы. Игорь Вареш, руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ, почетный профессор финансового университета, с нами сегодня на связи.
По душам.